В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 2 июня, и в ближайший час говорить будем о таком. На линии разграничения усилились обстрелы. Насколько вероятно введение на Донбасс полицейской миссии ОБСЕ?
Это абсурд с точки зрения международной практики.
Кто обстрелял Луганскую областную администрацию 2 года назад?
Первая мысль, что кто-то включил боевик на всю громкость. Хотелось позвонить соседям и поругаться.
А во второй части программы мы поговорим о кадровых проблемах в Донецкой области, в частности, в Управлении культуры Донецкой областной военно-гражданской администрации.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов.
Приветствую вас. Луганские сепаратисты не пропустили наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ из станицы Луганской в направлении подконтрольного сепаратистам Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии. По сообщению, боевики вели себя агрессивно и настаивали на том, чтобы миссия покинула район к югу от моста в поселке городского типа станица Луганская. Они объяснили свое требование тем, что наблюдатели, находящиеся в подконтрольных Украине районах, не имеют права находиться в этом месте. Передовая патрульная база ОБСЕ в станице Луганской, которая не работала в марте, продолжает свою работу. Наблюдатели круглосуточно фиксируют нарушение огня, не выезжая на места обстрела ночью из соображений безопасности. Поддерживаемые Россией сепаратисты усилили обстрелы украинских позиций на Донбассе. За прошедшие сутки зафиксировано более 50 обстрелов. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, двое украинских военнослужащих были ранены в зоне конфликта. А самой сложной была обстановка на Мариупольском направлении, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку вчора було спокійно. Донецький напрямок. Вчора у Новоселівці другий, Авдіївці, а також Красногорівці відбулася низка ворожих мінометних обстрілів. Всього ж за добу, що минуло, на Донецькому напрямку зафіксовано 15 ворожих обстрілів і одне бойове зіткнення. Маріупольський напрямок. Загалом неспокійно було по всій лінії фронту.
В свою очередь, в группировках ДНР и ЛНР, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, обвиняют украинских военных в обстрелах, в частности, окрестности Донецка, Ясиновата и Докучаевска в Донецкой области и села Логвиново на Луганщине. О погибших и раненых не сообщается. Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект номер 4734 о судоустройстве и статусе судей, который является элементом судебной реформы в Украине. Цель проекта – воплощение в жизнь изменений в Конституцию в части правосудия. Закон вступит в силу только после того, как начнут действовать эти конституционные изменения. Во время обсуждения и принятия законопроекта в Верховную Раду прибыли представители посольства США, дипломаты из стран Евросоюза и других государств. По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, украинцы имеют шансы получить справедливость в судах. Этот закон позволяет полностью обновить судейский корпус. Вопрос с возможными задержками по выплатам пенсии для переселенцев будет решен в ближайшие недели. Об этом на своей странице Facebook сообщил замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука. Он отметил, что вопрос обсуждали на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Для его решения нужно вносить изменения в некоторые документы. Послы стран Большой Семерки призывают удалить с сайта персональные данные журналистов, опубликованные миротворцем, и обеспечить защиту свободы СМИ. Их заявление опубликовано на странице посольства Германии в Украине в Facebook. Раскрытие данных журналистов противоречит украинскому законодательству и международным обязательствам Украины. Это также угрожает безопасности журналистов и свободе СМИ в стране, говорится в обращении послов. Кроме того, они подчеркнули важность и в украинских интересах, чтобы журналисты имели возможность сообщать о событиях на Донбассе и в любом другом месте.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. После усиления обстрелов со стороны сепаратистов в Украине вновь заговорили о введении полицейской миссии ОБСЕ. По заявлению пресс-службы президента Украины, поддержала такой шаг и «Нормандская четверка». Необходимы международные вооруженные наблюдатели и для проведения выборов на Донбассе по украинскому законодательству, заявляют украинские власти. Однако эксперты считают, что при блокировке миссии России это очередной фейк. Насколько вероятно ведение полицейской миссии, выясняла Галина Горишняк.
Нормандская четверка после телефонных переговоров поддержала необходимость внедрения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко.
Руководители Украины, Франции, Германии и России выразили поддержку развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и началу консультаций по этому вопросу.
Полицейская миссия ОБСЕ вводится для поддержания правопорядка, когда существует гражданское население, но еще нет правоохранительных органов и местной власти. Тогда функции по их созданию выполняют международные организации, рассказал Донбасс Реалям Григорий Перепелица, эксперт по международной безопасности. Ситуация же в неподконтрольных Украине районах совсем не такая, поэтому введение миссии на Донбассе – это пиар-акция со всех сторон, считает он.
Мы намагаемся прикрытись цією полицейской операцией, розуміючи, что никаких підстав для введения цієї операції не існує, тому що країни ОБСЄ не будуть ризикувати своїм людьми. А ми висмикуємо назву поліцейської місії, хочемо, щоб там ОБСЄ за нас навели мир або припинили бойові дії. Це абсурд з точки зору міжнародної практики.
На эту тему высказался и Сергей Лавров, глава российского Министерства иностранных дел. Во время прямой линии, организованной российским изданием, он заявил, что полицейскую миссию ОБСЕ Донбасс не допустит.
Это не предусмотрено Минскими соглашениями. На это Донбасс никогда не пойдет. А с Донбассом, в соответствии с минскими договоренностями, необходимо согласовывать все без исключения шаги по урегулированию.
Солидарны с Сергеем Лавровым в так называемых ДНР и ЛНР. Лидер группировки ДНР Александр Захарченко сказал, что миссию они не допустят.
Считаю недопустимым нахождение вооруженных людей на территории Донецкой Народной Республики под любым форматом. Не допустим этого ни в коем случае. Все оружие, которое они будут сюда везти, будет сдано на границе Донецкой Народной Республики. Наши внутренние войска, Министерство внутренних дел и МГБ получат хорошее оружие, которым вооружают ОБСЕ.
Если полицейская миссия ОБСЕ обеспечит контроль над украинско-российской границей, а тяжелое вооружение будет вывезено в Россию или взято под контроль, тогда можно будет рассматривать вопрос о свободных выборах на Донбассе, считает украинский военный эксперт Игорь Козий. Но пока это, по его мнению, вряд ли реально.
Российскую Федерацию треба примусити в першу чергу в таких міжнародних структурах, як Організація Об'єднаних Націй чи як ОБСЄ, саме задля того, щоб вона не вітувала, не блокувала ці рішення, а навпаки просувала, задля того, щоб можна було дійсно створити мирну, нормальну ситуацію в окупованих Російською Федерацією територіях.
Саме головне условие при созданні поліцейської місії ОБСЄ – це безпечність, уверен експерт-міжнародник Григорій Перепелица.
Може бути такий варіант, коли російські війська там від 7 до 9 тисяч, просто вони одягнуть шоломи ОБСЄ, і це вам буде поліцейська місія. І вони і вибори проведуть, як Південній Осетії, все вони зроблять. Тільки територія та вже буде російською, а не українською.
Введення вооруженої місії можливо після отримання ОБСЄ спеціального мандата на ношення оружия, уточняє Мар'яна Беца, спікер українського МІД. Він согласовується зі всіми странами-учасниками ОБСЄ, а їх 57.
Розгортання цієї місії, воно реально сприятиме деескалації ситуації і виконанню мінських домовленостей в повному обсязі. Саме озброєння місія дасть можливість контролювати неконтрольовану частину кордону, через яку Росія постачає щодня зброю, найманців, амуніцію і війська.
1 июня в Мінську состоялось засідання трьохсторонньої контактної групи по урегулюванню конфлікту в Україні. Однако введення поліцейської місії ОБСЄ на Донбас там не говорили. Галина Горішняк, Донбас Реалії.
Ситуация в зоне конфликта на Донбассе обостряется. За прошедшие сутки сепаратисты более 50 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр АТО. Эскалацией ситуации отметили и участники минских переговоров. В частности, обстрелы из тяжелой артиллерии, запрещенной минскими договоренностями, и стягивание сепаратистами сотен единиц вооружения к линии разграничения. А наблюдателям ОБСЕ донщане накануне рассказали, что сепаратисты ведут обстрелы с крыш их домов. За последние сутки усилились обстрелы на Мариупольском направлении. Также сепаратисты неоднократно вели огонь по позициям украинских военных в районе Авдеевки. Подробнее о ситуации на линии разграничения нам расскажет спикер АТО Сергей Жмурко. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, насколько напряжена сейчас ситуация на линии разграничения и из какого оружия ведется огонь?
Так, констатуємо той факт, що станом на за минулу добу зафіксовано 51 обстріл з позицій Збройних сил України, і з них 35 випадків відкриття вогню зафіксовано на Маріупольському напрямку. Під обстрілами ворожої артилерії опинилися саме мінометів калібру 120 мм, що, до речі, заборонено Мінськими угодами. Російські найманці випустили 23 міни по позиціям українських бійців в районі Новоселівки 2. Крім того, на Маріупольському напрямку під вогнем зі стрілецької зброї гранатомети різних систем великокаліберних кулеметів опинилися укріплення українських бійців в районі Водяного, Гнутого, Таваківки та Широким. А крім того, українських бійців в районі Новотроїцької були обстріляні з зенітної установки ЗУ-23. Свої дії також ворог посилив на Донецькому напрямку в районі Світлодарської дуги, де наші позиції потрапили теж під вогонь стрілецької зброї, гранатометів, а також кулеметів великого калібру. І до того ж активізувалися диверсійно-розвідувальні групи ворога, що після обстрілів чи в період обстрілів намагаються проникнути в тил українських збройних сил для того, щоб вчиняти в тилу диверсії, а також знищувати інфраструктуру цивільного населення. А саме в 19.00 в районі Мар'їнки і 20.00 в районі Троїцького спостереження поставлені Збройних сил України були виявлені ці диверсійно-розвідні групи, що видвигались в бік території українських збройних сил, території України між постами спостереження. Своєчасно їх помітили, прийняли оперативні заходи, і наміри бойовиків були зірвані.
Сергей, скажите, а есть ли погибшие и раненые с украинской стороны? Я вот хочу еще процитировать заявление лидеров группировки ДНР. Они вот сказали о следующем, цитирую. Под Авдеевкой часть личного состава 90-го батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады предприняла попытку отхода в тыл, где была встречена огнем националистических подразделений, вследствие чего потери вооруженных сил Украины составили 14 человек. То есть сепаратисты обвиняют в том, что украинские части обстреливают друг друга. Как вы прокомментируете?
Ну, знаєте, коментувати такий бред, іначе його не назвеш, і не можна назвати її інформаційним якимось фейком, чи що. Це просто якийсь така, я не можу зрозуміти, ну, я зрозумію, це одна із сторін інформаційної війни, яку розгорнули наші вороги проти нас. Закидають в засоби масової інформації, в соціальні мережі недостовірну інформацію, тому що спочатку вони розповідали два дні тому, що наші війська, наші підрозділи оставили позиції в районі промзони.
Сергій, а є ли ранені і погибші з української сторони все ж?
Значить, я вам, значить, з української сторони за минулу добу два військовослужбовці легко поранені. Двоє знаходяться в медичних закладах, їм надається медична допомога. Загиблі за минулу добу нема. Це неправдива і недостовірна інформація. Ні один десантник, тим більше, ні шагу назад не вступить і не залишить позиції, і не залишить українську землю.
Спасибо большое вам за коментарі. З нами на прямой телефонній связи був спікер АТО Сергій Жмурко. Ми говорили об ескалації конфлікту на востокі України. В свою очередь, сепаратисты заявляют, что вооруженные силы Украины поздним вечером и ночью выпустили 230 мин по северному пригороду Донецка, окрестностям Ясиноватой и Докучаевска. Украинские же военные заявляют о выполнении минских договоренностей.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Два года назад, 2 июня 2014 года, в Луганск пришла война. Так считают и жители города, и журналисты, и историки. Именно в этот день в 4 утра начали обстреливать луганский погранотряд, а спустя 11 часов в центре города прогремел взрыв. Был ли это авиаудар, никто определить так и не смог. По словам местных журналистов и блогеров, видео обстрела было изъято сразу же, а за два года никаких доказательств опубликовано не было. Но именно в этот день, по мнению историков, луганчане начали массово уезжать из города. Многие больше так и не вернулись. Больше знает Ольга Стрижова.
2 июня 2014 год, 4 утра. Город Луганск проснулся от странных звуков. Где-то что-то взрывается, рассказывает местный житель Артем.
Первая мысль, что кто-то включил боевик на всю громкость. Хотелось позвонить соседям и поругаться. Подошел к окну и увидел, что в Яру на Мирном стреляют. Тогда дошло. Бьют по нашим погранцам.
Кто именно обстреливает и почему ни Артем, ни многие другие местные жители, которые массово начинали обсуждать события в социальных сетях, не знали. Только у журналистов Life News был свой ответ, говорит луганский блогер Алексей Фалин.
Россиянские пропагандисты розповідали, що то правий сектор пішов в атаку на мирні квартали, хоча все було навпаки. Прикордонники тримали оборону, причому вони використовували більше автомати, а їх обстрілювали гранатомети.
По словам Артема, вооруженные гранатометами и стрелковым оружием, боевики так называемой ЛНР прятались сначала на крышах жилых домов, а позже просто заходили в квартиры и выгоняли жителей, используя обычных луганчан как живой щит.
Соседям действительно заваливались боевики, там кричали по поводу того, что они защищают Луганск от правого сектора. А какие правосеки, когда у нас весь квартал мирный, это в основном жильцы и пограничники. Мы знали, что на тот момент на погранзаставе были наши луганские ребята.
Луганские пограничники в ответ по квартирам не стреляли. Они не собирались сдаваться и продолжали отстреливаться под звучащий гимн Украины из их здания. Они боролись, пока не пришлось отступить, но это было через 3 дня. А 2 июня были жаркие бои. 14:55 в центре Луганска прогремел взрыв. Разрушены 3-й и 4-й этаж здания Луганской областной администрации. Осколки разбросало по соседнему бульвару, где находилось множество гражданских. В результате взрыва погибло 8 человек, 28 было ранено осколками. На тот момент здание Луганской обладминистрации было захвачено сепаратистами. Доказать, какая же на самом деле была цель и кто стрелял, так и не смогли. Более того, в интернете можно найти только одно видео по обстрелу, снятое с одной точки. Поэтому видео даже непонятно, из чего и откуда стреляли, рассказывает блогер Алексей Фалин.
Видео их, банків, фінансових установ, машин, які там стояли навколо, які могли остаточно пролити світло на те, що відбулося насправді. За 2 роки так ніхто не опублікував. Да, і навіть внутрішні камери, через які спостерігала міліція, я намагався дістати відео, сказали, що то відео вже вилучили і ніхто ніде його не публікував. Як і відео з банку, який навпроти облдержадміністрації.
Версий случившегося было множество, рассказывают историки. Писали, что в обладминистрацию попал неуправляемый реактивный снаряд или тепловая ловушка самолета. Также допускали попадание кассетной бомбы. В прессе рассказывали, что, возможно, в здание попали, пытаясь сбить истребитель с переносного зенитного ракетного комплекса. Многие журналисты склонялись к версии, что стреляли в здание областного управления СБУ, которое находилось через дорогу, но промахнулись. До событий 2 июня в Луганске уже были захвачены военные части и обстреливали десантников в Луганском аэропорту. Однако именно после взрыва в областной администрации и боев на окраинах луганчане начали выезжать из родного города, рассказывает историк Валерий Снегирев.
Это как раз начало апокалипсиса, потому что до последнего поезда, это уже где-то 17 июля, там действительно, вплоть до того, что уже даже стоя ездили как в гражданскую войну, в тамбурах и в проходах. Если до этого это были захваты и скорее имитация сопротивления, это были как бы внутренние разборки между ополченцами. Украина и луганчан не касалось, то когда 3 дня шел полноценный бой, с ранеными, убитыми и страдали гражданские люди. Это как раз уже понято, что все серьезно.
Для многих луганчан 2 июня стало не днем обстрелов пограничников и ОГА, а той датой, когда они уехали из родного дома на несколько недель, пока все не утихнет, и так и не вернулись, даже спустя 2 года. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Донецкие общественные активисты протестуют против назначения на пост руководителя Донецкого областного учебно-методического центра культуры, который не работал 2 года и который будет определять культурное лицо региона, бывшего руководителя отдела внутренней политики Донецкой облгосадминистрации при 3 губернаторах Михаила Сливки. По словам активистов, Сливка отрицал Голодомор, помогал донецким губернаторам раздувать в области сепаратизм и не способен формировать современное культурное лицо региона. В то же время в управлении культуры Донавга говорят, Сливка может возглавить центр только потому, что никто больше не подает свои кандидатуры. Дело якобы в низких зарплатах, отсутствии жилья и огромном массиве работы. О кадровых проблемах в Донецкой области мы будем говорить во второй части нашей программы. Сегодня наш гость Станислав Федорчук, политолог и общественный активист. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
ОБСЕ обеспокоено увеличением количества обстрелов на Донбассе. Восточное партнерство нуждается в доработке. И как Украина объявила войну журналистам? Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. В ОБСЕ обеспокоены ростом количества случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик после переговоров трехсторонней контактной группы в Минске накануне, пишет Deutsche Welle. Кроме того, Сайдик сообщил, что участники переговоров не смогли достичь каких-либо сдвигов в вопросе обмена пленными. Однако пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Алифер заявила, что в ближайшее время ожидается продолжение обмена пленными. Правда, по ее словам, представители сепаратистов отказываются признавать, что у них находятся украинские граждане. Трехсторонняя контактная группа также отметила рост числа обстрелов позиций украинских военных, добавила Дарка Алифер. Газета «Сегодня» пишет о том, что Швеция была соинициатором создания программы «Восточное партнерство», направленное на сближение Евросоюза и шести постсоветских государств, в том числе и Украины. Однако сейчас, как пишет издание, скандинавская страна переживает бурные дискуссии о будущем этого проекта и даже о возможном вступлении в ряды НАТО. На это сразу же негативно отреагировали в России, ведь по факту Альянс сможет размещать свои военные базы в некогда нейтральной Швеции. Причем этот нейтралитет длится уже много лет. Швеция, как известно, так же, как и Украина, по негласным договоренностям Запада и России не вступала в НАТО. После аннексии Крыма России и военной агрессии на Донбассе вектор движения официального Стокгольма резко изменился. Конечно, шведские политики прямо не говорят о провале программы Восточного партнерства, но и не скрывают, что программа нуждается в доработке. Издание The New York Times опубликовало статью журналиста Йена Бейтсона, который в 2014 году освещал крушение самолета MH17 в Донецкой области. Чтобы попасть на место трагедии, он получил у сепаратистов аккредитацию. В противном случае ему бы не удалось пройти через КПП. И теперь власти Украины считают его пособником террористов, пишет Бейтсон. Речь идет об информации, которая была опубликована недавно на сайте «Миротворец». Владельцы сайта опубликовали данные более 4000 журналистов, которые получили аккредитацию у властей так называемой ДНР и ЛНР. ОБСЕ, Комитет по защите журналистов и ряд других организаций осудили действия владельцев сайта. Однако министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поддержал «Миротворец» и обвинил критиков в том, что они питают симпатию к сепаратистам. По мнению автора статьи, эта ситуация создала очень опасный прецедент. По его словам, это может привести к разделению журналистов на два лагеря. Тех, кто поддерживает правительство, и тех, кто его критикует. И вторых, конечно же, правительство хочет заставить молчать.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. У президента Украины снова не нашли нарушений с офшорами. Известная юридическая компания «Бейкер и Маккензи» по просьбе юридических советников Петра Порошенко проанализировала документы о реструктуризации активов нынешнего президента и заявила, что не нашла в них никаких нарушений украинского законодательства. На этот шаг советники Петра Порошенко пошли после появления очередных обвинений журналистов-расследователей о том, что такие нарушения были. Но опровержения не изменяют негативного мнения относительно офшорной деятельности президента Украины. Сергей Драчук продолжит.
Компанія Baker & McKenzie CIS, що входить до складу міжнародного юридичного велетня Baker & McKenzie International, підготувала свій меморандум із висновками щодо законності кроків реструктуризації активів президента на прохання його юридичних радників. Як сказали Радіо Свобода в Baker & McKenzie, вони не можуть коментувати цей документ без згоди клієнта. Зміст меморандуму пояснив Радіо Свобода Микола Стеценко, керуючий партнер юридичної фірми Avellum, яка супроводжує операції реструктуризації активів Петра Порошенка.
Суть висновків, до яких прийшли юристи юридичної фірми Baker & McKenzie, полягає в тому, що реструктуризація, яку проводила група Рошен, відповідає вимогам законодавства України, що для проведення такої реструктуризації не вимагалося отримання дозволів або згод будь-яких державних органів України, і що реструктуризація не передбачала жодних грошових переказів з України за кордон, а була, в свою чергу, проведена виключно у формі формі обміну акціями. Бейкер Маккензі проаналізували ті документи, які пов'язані з цією транзакцією, і дійшли до таких висновків, ґрунтуючись на нормах українського права.
Аналіз, замовлений відомій компанії, мав на меті з'ясувати законність цих операцій, яку вже кілька разів ставили під сумнів журналісти-розслідувачі. Вони, зокрема, стверджували, що принаймні в одній із них йшлося й про переказ готівкових коштів із України за кордон, здійснений без необхідної ліцензії Національного банку України. Юристи президента вже спростовували ці твердження. Але сам по собі скандал, що виник навколо офшорних операцій Петра Порошенка, позначився на його рейтингах. Одне з недавніх опитувань, здійснене в середині травня, засвідчило, майже 49% опитаних відповіли, безумовно, повинен президент України піти у відставку у зв'язку з обговоренням у засобах масової інформації даних про наявність у нього офшорних компаній. Юристи президента вже пояснювали, що йшлося про реєстрацію офшорів на ім'я самого президента з метою передати корпоративні права на його бізнес-активи в зовнішнє управління, так званий «сліпий траст», на час його перебування на посаді голови держави. Для цього треба було вивести їх в іноземну юрисдикцію. Така авторитетна міжнародна трастова структура, як інвестиційний банк «Ротшильд», не береться управляти українськими активами.
Это был материал Сергея Драчука об офшорах Петра Порошенко. В Лисичанске 44 семьи из разрушенной многоэтажки уже получили компенсацию за утраченное жилье. Практически два года назад 108 семей, проживавших в доме номер 17, остались без крыши над головой. Во время боев за город в здание попали снаряды артиллерии. Дом горел три дня. Обрушились перекрытия двух подъездов. Третий выглядит целым, но только визуально. Комиссия горсовета признала все здание непригодным для проживания. Почти два года жильцы добивались компенсации от государства. И только в апреле этого года 30 миллионов гривен было перечислено из областного в городской бюджет Лисичанска. Выдавать деньги жильцам начали в середине мая. Подробнее в материале Алексея Виноградова.
44 семьи из разрушенной в Лисичанске многоэтажки уже получили компенсацию за утраченное жилье. В ближайшие дни деньги должны получить еще 16 семей. Размер компенсации зависит от площади квартир. За каждый квадратный метр выплачивают немногим более 5000 гривен. Среди тех, кто уже получил деньги, представитель инициативной группы Анатолий Нагорный. По его словам, некоторые жильцы, получив компенсацию, уже успели купить себе новое жилье. Так как если искать квартиру в том же районе, где расположен поврежденный дом, то денег хватает.
Поскольку дом вот разрушенный, находится на микрорайонах, кварталах южных, значит, в данном микрорайоне те суммы, которые выплачиваются, за эти суммы люди могут купить себе равноценное жилье.
Однако получить компенсацию удалось пока не всем. Нина Кутукова продолжает жить в наполовину разрушенном доме. Без газа, воды и отопления. Но другого жилья у нее нет. Говорит, что пока не получила компенсации из-за собственной ошибки.
У меня муж после бомбежки умер, а я его часть не унаследовала. Сначала думала, чего оно, дом разбитый, что деньги тратить. А как вот стали компенсацию выплачивать, надо официально все документы. Вот пока оформила наследство.
Организационных проблем, связанных с выплатой компенсации, компенсации много, говорит первый зам городского головы Лисичанска Андрей Шальнев. Так до сих пор не удалось отыскать владельцев четырех квартир. Кроме того, во многих семьях есть проблемы с документами.
Есть люди, которые сгорели правоустанавливающие документы. Находим и в архивах, находим и у нотариусов. Это тоже задержка происходит. Но у некоторых совладельцы ихнего имущества, это дети, это родители, находятся за пределами Украины. Защита детей, это дополнительно нужно проводить опекунский совет. Как бы вот такие они обычные, стандартные бюрократические процедуры, которые необходимо пройти.
Когда компенсация за утраченное жилье будет полностью выплачена, владельцы 37 квартир планируют создать еще одну инициативную группу и добиваться выплат за сгоревшее внутри квартир имущество. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
Родственники шести бортпроводников Боинга 777 рейса MH17 подали в суд на малайзийские авиалинии, обвинив авиакомпанию в халатности и нарушении условий договора. Об этом сообщает Reuters. Работники авиакомпании обвиняются в небрежности в связи с тем, что не приняли во внимание предупреждение о возможной опасности. Если бы они были более осторожны в выборе маршрута с учетом полученной информации, то могли бы избежать трагедии, заявил Балан Наир, представитель интересов истцов в суде. Малайзийские авиалинии не комментировали иск. Самолет Boeing 777 был сбит над подконтрольным сепаратистом Торезом Донецкой области 17 июля 2014 года. Местные жители рассказали наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о том, что вооруженные люди в подконтрольном группировке ДНР Донецке использовали крыши их домов как площадку для обстрела. Об этом сообщил первый заместитель главы международной мониторинговой миссии на Донбассе Александр Хуг.
Это такая уже общая практика. Хочу напомнить, что использование густонаселенных районов как огневых позиций или для размещения военной техники запрещено.
Он также отметил, что беспилотники наблюдателей ОБСЕ зафиксировали обстрелы в районе Минерального на Донеччине, что также является нарушением минских договоренностей. Кроме того, беспилотные летательные аппараты заметили самоходные гаубицы «Акации» возле жилой зоны. Главными врагами России жители страны считают США, Украину и Турцию. Таковы результаты последнего опроса Левада-центра, посвященного отношению россиян к другим странам. 72% россиян считают, что наиболее враждебно к России настроены США. Второе место самым высоким показателем за всю историю наблюдений занимает Украина – 48%. Для сравнения, в 2015 году так считали 37%. Третьей недружественной страной, по мнению россиян, является Турция. Если в 2015 году так думал 1%, опрошенных, то в этом году 29%. Главными друзьями россияне считают Беларусь, Казахстан и Китай. Верховная Рада проголосовала за законопроект, благодаря которому Донецкая область получит на восстановление и развитие территории почти 3 миллиарда гривен. Об этом сообщил на своей странице Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. По его словам, деньги пойдут на строительство новой инфраструктуры. Он подчеркнул, что строительство сотни объектов начнется уже в текущем году.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Донецкие общественные активисты протестуют против назначения на пост руководителя Донецкого областного учебно-методического центра культуры, который не работал 2 года и который будет определять культурное лицо региона, бывшего руководителя отдела внутренней политики Донецкой облгосадминистрации при 3 губернаторах Михаила Сливки. По словам активистов, Сливка отрицал Голодомор, помогал донецким губернаторам раздувать в области сепаратизм и не способен формировать современное культурное лицо региона. В то же время в управлении культуры Донавга говорят, Сливка может возглавить центр только потому, что никто больше не подает свои кандидатуры. Дело якобы в низких зарплатах, отсутствии жилья и огромном массиве работы. О кадровых проблемах в Донецкой области мы будем говорить в ближайшие 20 минут. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня у нас в гостях общественный активист и политолог Станислав Федорчук. Здравствуйте, Станислав.
Добрый день.
Станислав, расскажите нам об этой ситуации. Почему так, во-первых, важен этот Донецкий центр культуры, что вы так за него боретесь, да? И чем вас так не устраивает кандидатура Михаила Сливки?
Я думаю, треба почати трошки раніше з того, що сама ідея створення нового методичного центру постала з того, що в Донецьку залишився методичний центр, який, по суті, раніше здійснював необхідну методичну роботу, створював певні матеріали, здійснював, по суті, курування всієї сфери культури. І коли вже з новим головою Донецької адміністрації Жибрівським і його заступниками почалася дискусія ще за часів пана Андрусєва про те, що такий центр мусить постати.
А напам'яті слухателям, хто це Андрусєв?
Це колишній заступник Павла Жибрівського, виконуючий обов'язки заступника голови Донецької обласної адміністрації. Віктор Андрусєв, громадський активіст наразі. Тобто це питання обговорювалося вже давно, про те, що такі центри мусять постати. Більше того, частина громадських активістів Донеччини брала активну участь в розробці документів для створення цього методичного центру. Зокрема, це і Володимир Півень, і цілий ряд інших громадських активістів, науковців і так далі. В цій роботі не брала участь ні голова управління пані Аліна Певна, ані пан Михайло Слівка. І на наше превелике здивування ми побачили, що оголошений конкурс, вивішена відповідна об'ява на сайті управління культури. І ми бачимо, що найпершим претендентом є Михайло Слівка, який очолював управління внутрішньої політики, яке, в принципі, не пов'язано з культурою, раз. По-друге, згідно його ж біографії, він ніколи не був ні викладачем-методистом і не мав, зрештою, ніякого відношення до культури, крім того, що був вимушений час від часу сприяти технічному проведенню окремих культурних чи історичних заходів.
Станіслав, ну це ж конкурс. На конкурс подалось кілька кандидатур, і, в принципі, це відкритий конкурс, наскільки понятно.
Звичайно, є і друга кандидатура, це Володимир Півень, і ми дуже сподіваємося, що комісія не зможе зіграти, власне, в гру, коли чиновники призначають чиновника. На нашу думку, пан Слівко, якому зараз 64 роки, який на чиновницькій службі з 79-го року, це людина, яка не може дати нового принципового культурного життя для Донеччини, сформувати якісь напрямні, якісь стратегічні цілі. Більше того, знаючи принципи взаємодії Михайла Івановича, я як громадський активіст мав з ним справу в 2008 році, і 2007, і 2009 році, я скажу, що це чиновник, який переживе будь-яку владу, і який мало приймається якимись питаннями всерйоз. Більше того, я пригадую прекрасну подію 2009 року, коли через його саботаж зривалися наші громадські акції, і ми були вимушені телефонувати в адміністрацію президента, з'ясовувати питання, чому ті мінімальні запити, які виставляє громадськість щодо взаємодії з владою, не може бути виконано.
Станіслав, я вас правильно розумію, вас возмущає сам факт його участия в этом конкурсі? Ну, в принципі, он же гражданин України, он подходит как государственный служащий по... бывший государственный служащий, он имеет опыт, в принципе, чиновничества, да, то есть, в принципе, ничего такого. Или у вас есть подозрение, что именно в его сторону склонится чаша весов, и почему?
Ну, насамперед, наскільки нам відомо, пан Михайло Слівка був тією людиною, яка була протектором для призначення пані Аліни Певної на посаду начальника управління культури. Попри те, що ми вже більше ніж півроку говоримо Павлу Івановичу Жебрівському, говоримо нашим партнерам про те, що ця людина, на нашу думку, взагалі не може посідати цю посаду, тому що є професійно непридатною.
Аліна Певна вимінює.
Абсолютно вірно. Тому, відповідно, оскільки ці люди між собою пов'язані дружбою, чітким зв'язком, то я переконаний, що для пані Аліни Певної, поза сумнівами, кандидатура Сливки буде цілком прийнятна без жодних зауважень.
Согласно процедурі, рішення приймає начальник департаменту або комісія?
Має приймати рішення комісія, але в цій комісії ми не бачимо жодного представника громадськості, і ми не знаємо, чи взагалі нас запросять до обговорення цих питань.
А ви пробували попасть в ту комісію?
Тут невеличка передісторія. Справа в тому, що при управлінні культури було створено громадську раду. На всі наші спроби розширити кількість членів громадської ради, в якій 90% це підлеглі Аліни Певної, ми отримували численні відписки.
Кому ви обращались конкретно?
Ми звертались безпосередньо до Павла Івановича Жебрівського, до пані Аліни Певної, говорили про те, що не може бути такої ситуації, що величезна кількість культурних, мистецьких, волонтерських ініціатив, які діють в області, цілком автономно, не залежать від влади.
Не представлені в
Не представлені жодним чином. І ми звертали на це увагу і голову Донецької адміністрації. Він казав, що, будь ласка, вирішити це питання з начальником управління культури в якийсь спосіб. І ми отримали з результатів такий лист, в якому йдеться про те, що розширення не може відбутися, кількість тих членів, які є цілком прийнятна, а те, що це є громадська рада фіктивна, оскільки більшість людей, підкреслюю, є чиновниками, які є підлеглими начальниці управління культури, це нікого, вочевидь, не обходить.
Є та попытка вашого участия в...
Одна з численних спроб. Насправді,
я просто конкретно хочу знати, що ви делали, щоб не були голослони. Да,
звичайно.
Просто ви можете сказати, ми обращались, звертались, це може бути просто частий телефонний дзвінок?
Є офіційне листування, яке офіційно зареєстровано в адміністрації, є відповіді, ми можемо в будь-який момент їх надати. Більше того, дуже цікавий момент стався ось вже нещодавно. Як, можливо, знаючи частину наших слухачів, Донецька обласна адміністрація вирішила провести такий захід в червні, в середині червня в Києві під назвою «Донеччина UA Reloaded», тобто перезавантаження. Попри те, що ще на початку квітня представники громадських організацій, краєзнавців надіслали свої пропозиції до управління культури. Сказали, що той формат, вибачте мені, радянського свята з самодіяльністю, вибачте мені, нікому невідомими людьми, не є для Києва подією і аж ніяк не є перезавантаженням культурного образу Донеччини. По результату 2 числа, тобто сьогодні, ми отримали офіційну відповідь від Ігоря Стокоза, заступника Павла Жебрівського, голови Донецької адміністрації, який, зокрема, зазначив наступне. Що стосується плану проведення акції, то він погоджений робочою групою та затверджений головою Донецької обласної адміністрації, керівником військово-цивільної адміністрації Жебрівським Павлом Івановичем. Крапка. Якщо ви маєте можливість та кошти на реалізацію зазначених вами пропозицій, пропонуємо долучатись. Тобто фактично півтора місяць, який був на те, щоб ми могли погодити свої плани, могли представити свою концепцію і внести її в цей, був фактично чиновниками згаяний. І відтепер ми маємо формальну відписку, згідно якої місця громадським ініціативам, достатньо цікавим, як на мене, просто немає.
Давайте, наконец-то, дадим слово тим персоналям, которых мы вспоминали в течение разговора. Начальник управления культуры и туризма Донецкой областной военно-гражданской администрации Алина Певна. Вот что она сказала по поводу конкурса, в котором принимает участие, в частности, Михаил Сливко на пост руководителя Донецкого областного учебно-методического центра культуры.
Два было претендента на эту должность, они обои взяли самоотвод, поэтому на сегодняшний день даже назначать на эту должность некого. Это один момент, другой момент, то, что сейчас объявлен новый конкурс. И активисты, не знаю, они, видимо, не информированы, они не следят за ходом событий. Предлагать кандидатуру и подавать документы кандидатуры – это разные вещи. Комиссия рассмотрит все предложения. Поверьте, мне очень нужны специалисты, мне очень нужны люди, которые возглавят этот центр и которые помогут начать его работу. Он не работает 2,5 года.
Это была начальник управления культуры и туризма Донецкой областной военно-гражданской администрации Алина Певна. У нас в гостях общественный активист и политолог Станислав Федорчук. Станислав, вы знали о том, что конкурс отменен, потому что обе кандидатуры взяли самоотвод?
Ну, это сегодняшняя новина. Я знав, що одна кандидатура взяла самовідвід безпосередньо перед тим, як прийшов до студії вашої, ну тепер знаю, що вже і друга. Тобто це, скоріше, все сьогоднішня подія. Тому що на сайті управління культури ще вчора всі документи були наявні, відповідно, конкурс ще вчора існував. Я так розумію, що можливо саме завдяки тому, що стався певний суспільний резонанс, тобто ця інформація потрапила до соціальних мереж, до медіа буквально тиждень тому, то, я думаю, могли статися такі події. Стосовно зарплати і всього іншого, як на мене, тут ми знову ж таки представляємо все з ніг на голову. Культура, як на мене, як на думку політолога, є найвищим проявом політики. І коли ми говоримо про тих, хто має керувати культурою, в який спосіб має здійснюватися культурна політика на Донеччині, особливо на звільнених територіях, то ми мусимо говорити про сучасну, актуальну українську культуру. Про, поза сумнівами, Емму Андієвську, про Петра Антипа, про Василя Стуса, про Олексу Тихого. Мусимо говорити про те, що, зрештою, не знає ані сама Донеччина, ані Україна про Донеччину. Мусимо бути компетентними, мусимо бути сучасними. Жити якимось радянським анахронізмом і весь час видавати це за актуальну культуру, як на мене, це злочинно і підриває, в принципі, сам сенс існування української влади на цих територіях.
Станіслав, давайте ще вернемося к вопросу от этого конкретики, знову таки, от Донецького центру культури. Ми обратились за коментарі от к Михаилу Сливке, которому ми много говорили, претенденту на пост. Вот как он прокомментировал сегодняшние события, что оба кандидата снялись с голосования, с конкурса.
У нас было два конкурсанта. Второй претендент на эту должность утром взял самоотвод. Так как я посчитал для себя неприемлемым одним участвовать в конкурсе, я тоже написал, что я не буду участвовать. Ну, не конкурс, когда один человек остается. Если я увижу достойных людей, которые там будут, я тоже буду участвовать. То, что пишут общественные организации, я всегда был противник того, что вот ура, давайте мы ура патриотов назначим, и все это будет. Ничего не будет. Если не будет профессионала на этой должности, тот, который сумеет объединить людей, которые горят желанием и имеют мозги, только тогда будет успех. Вот я вам сейчас расскажу коротко свою биографию. В 89 году я был из создателей Донецкого руха в городе Макеевке. С 92 по 98 год я возглавлял Макеевскую просвиту. В 94 году от общественных организаций Востока, Северо-Востока Донбасса я баллотировался в Верховную Раду от просвиты. Тогда же не было никаких партий, кроме общественной организации просвита. А, по Голодомору. Вы знаете, что за Голодомор? За то, что ту работу, которую мы провели по Голодомору в Донецкой области, меня отметило и наше правительство, почетной грамотой.
Вот это был Михаил Сливко, кандидат на пост руководителя Донецкого областного учебно-методического центра культуры. У нас в гостях общественный активист Станислав Федорчук. Станислав, как вы прокомментируете слова Михаила?
Ви знаєте, прокоментую наступним чином. В нові міхи не можна вливати старе вино.
А то, що аргумент об опиті?
Ви знаєте, чи може бути досвід українського чиновника вважатися позитивним? Тим більше, що Михайло Іванович – це людина, яка відома абсолютно всім представникам політичних партій, всіх громадських організацій в Донецькій області, які застали його на цій посаді. И які знали, що це людина, в якої немає твердих принципів.
К сожалению, мы не смогли взять комментарий Владимира Пивня, так понимаю, из-за того, что он снял свою кандидатуру, Михаил Сливко тоже решил не баллотироваться на эту должность. Вот, но он пообещал это сделать, если все-таки появятся какие-то конкурсанты. Скажите, может быть, у вас нет информации, почему Пивень не участвует?
Честно кажучи, я буду сегодня однозначно связываться с вами.
Но вы Владимиром. Поддерживаете его кандидатуру,
однозначно,
да?
Однозначно, и я вважаю, что... За кваліфікаційним рівнем, за освітнім рівнем, а за рівнем включеності в роботу, однозначно його кандидатура для нас, як для громадськості, була би набагато пріоритетною. Чесно кажучи, ми трохи заскочені тим фактом, що він взяв самовідвід.
Станислав, а как вы объясните то, что вот на такую интересную, важную должность только два человека баллотируются, и вот, как вы говорите, еще один с такой противоречивой репутацией, хотя, вот, в принципе, он тут, Михаил Сливко, описал свою биографию, в принципе, она такая проукраинская, товариство, просвита и так далее, рух в Макеевке.
Разумеете, тут...
Почему только два человека?
Тут все элементарно и просто. Коли ще рік тому... Я мав можливість поспілкуватися з Павлом Івановичем Жебрівським особисто на тему кадрової політики в Донецькій області, на тему перспектив цієї кадрової політики, то Павло Іванович говорив про те, що існує величезна проблема в розмірі гонорарів, в розмірах зарплат. І це є фактично однією з головних перепон для того, щоб в тому числі переселенці, особливо ті, хто вже виїхав з Донецької області, верталися на неокуповану частину в Краматорськ, і могли б нормально працювати. На той момент в Павла Івановича було бачення, що він зможе достукатися до тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і зможе його переконати в тому, що зарплати мусять бути підвищені. Як на мене, ця концепція не спрацювала. І другий момент, напевно, найважливіший. Я не бачу іншого виходу, ніж звернутися до міжнародних фондів, до іноземних урядів для створення трастового фонду, щоб дійсно Донецька і Луганська адміністрації були набрані з нуля, і зарплата платилася з цього трастового фонду.
Тоді щоб вона конкуренція була... гораздо більше.
Абсолютно
жорстка,
вірно. Тоді буде конкуренція, тоді будуть професійні HR-и відбирати цих людей згідно їхніх кваліфікацій, а не згідно написаних біографій. І ще один дуже важливий момент. Тоді, поза сумнівами, громадськість зможе говорити про те, що є цілком технократичне адміністрування в Донецькій області і в Луганській, і є політичні фігури. Це сам голова адміністрації і його заступники. Як на мене, така модель була б оптимальною. Те, наскільки така модель прийнятна для нинішнього голови Донецької адміністрації Луганської, пана Гарбуза і пана Жебрівського, наразі невідомо. Але я би дуже хотів, щоб цю пропозицію вони почули.
К нашому розмові присоединяється мой колега, журналіст Олексій Мацука. Здравствуйте, Олексій.
Здравствуйте.
Алексей, как вы можете характеризовать кадровые проблемы в Донецкой области? В чем причина вот такого кадрового голода и что с этим делать, как думаете? Насколько это масштабно?
Ну, причина недоверия центральной власти к региону, в первую очередь. То есть к тому, что там могут местные люди, жители Донбасса, сами управляться этим регионом. Отправляю человека из Житомира, который приезжает и позволяет себе унизить жителей Донецка.
Вы про Павла Жабрийского сейчас,
там,
да?
Да, сказав, что там кто-то якобы на коленях когда-то стоял и так далее. Более того, эти все заявления о генофонде там каком-то и так далее, это все выглядит для Донбасса, многомиллионного региона, весьма сомнительно и странно вся эта риторика. То есть мне кажется, что таким образом администрация президента демонстрирует свою какую-то сверхность по отношению к регионам, в принципе. И вот в Донецкой области это очень видно. Более того, одна из главных проблем, с которой сегодня сталкивается Донецкая область, это отсутствие реального центра. Область все-таки донецко-центричная, то есть на город Донецк ориентирована. За два года центральная киевская власть так и не сумела сделать что-либо в каком-то одном городе, чтобы на этот город ориентировалась 5-миллионная область, в том числе и оккупированный Донецк, понимаете? И на сегодняшний день вот эти два центра, Краматорск и Мариуполь, они как бы не живут в едином пространстве, в едином потоке. Все равно мы все ориентированы на Донецк. Но при этом Донецк выпадает из какой-то управленческой системы, и власть абсолютно ничего не делает, чтобы присвоить какой-то новый статус вот областного центра одному из двух городов. А в каких условиях находятся эти вот люди, которые обслуживают администрацию, это просто ужас. Я был на площади, вот не помню, как она сейчас по-новому называется, в Краматорске, ну вот центральная площадь, и стоит автобус. Я подошел, смотрю, так выходят люди из администрации горсовета, где находится администрация областная, и прячутся. То есть они боятся, чтобы мы их засняли, чтобы мы не показали, что они садятся в этот автобус. И этот автобус каждый день их возит в пансионат, куда-то там в лесу этот пансионат. То есть вы представляете, вот два года в таком темпе жить.
А чего они боятся, какой-то, как думаете?
Боятся, чтобы мы и не попали они в камеры, и боятся какого-то наказания. То есть чиновник чувствует себя настолько ущемленным каким-то, вот знаете, как забитым, потому что в той ситуации, в которой они сегодня в Донецкой области, они ни на что не влияют, ничем не управляют и находятся в Краматорске, который вообще никакого отношения, по большому-то счету, ко всей области, вообще никакого отношения не имеет. Поэтому проблема действительно открытая, в первую очередь, мне кажется, с психологического точки зрения. Все-таки кто сегодня у нас, областная государственная администрация или это военная комендатура какая-то?
Спасибо, спасибо за комментарий, за такую интересную точку зрения, вот про психологический момент. Я предлагаю еще послушать короткий комментарий той же Алины Певной, начальника управления культуры и туризма Донецкой областной военно-гражданской администрации, о проблемах, почему в ее управлении такой кадровый голод. Я вот спросил, насколько, в чем проблема вашей кадровой политики. Мне кажется, что вот это вот управление, это, в принципе, модель всех остальных управлений, по области можем судить, давайте послушаем.
Мы не говорим о низких зарплатах, у нас они не низкие. Я считаю, что заработная плата в 3500 – это не низкий уровень, или в 4000 для работника учреждений нашего уровня. Жилье мы не предоставляем. Я такой же самый переселенец. Я выехала из своего дома, у меня повреждены, и точно так же нашла квартиру, жилье и проживаю здесь со своей семьей. Управления не было 5 месяцев, оно вообще отсутствовало. До моего назначения не было управления. Многие люди переехали просто в другие области, перерегистрировались и нашли себе там работу. Для того, чтобы сейчас приехать в Краматорск, вернуться в Донецкую область, необходимо снова начинать здесь сначала. Найти жилье, найти для семьи какое-то обеспечение, тот же самый детский сад, школа. Второй половине та же самая работа. Вот я вижу. И еще проблема кадровая состоит в том, что...
Это была Алина Певна, глава управления культуры и туризма Донецкой областной военно-гражданской администрации. У нас в гостях политолог и общественный активист Станислав Федорчук. Вот Станислав, Алина говорит, что в принципе на такие деньги работать реально, но проблема в том, что вот этого управления культуры, в частности, да, его не существовало долгое время, люди успели разъехаться по всей стране, и сейчас, в принципе, так понял, даже не знают, на что делать, как людей привлечь на вот эти вот зарплаты, хотя он говорит, что они не низкие.
Будемо говорити відверто, з точки зору нинішніх тарифів на комунальні послуги, плюс вартості оренди квартири, навіть однокімнатна квартира в тому самому Краматорську може забрати половину цієї зарплати.
Ви би, якщо б обладали необхідним опитом і желанням, не поїхали б при таких условиях працювати?
Ну, так, на жаль або на щастя сталося, що ну, наразі мій рівень зайнятості є таким, що я отримую зарплату більшу, ніж офіційна зарплата Донецького очільника адміністрації.
3,5-4 тисячі гривень.
Тому, якби, як людина, яка відповідає за двох дітей, за свою родину, за батьків старших, я не можу собі уявити, щоб 4 тисячі були конкурентною зарплатою для спеціаліста, який мусить розгрібати ту культурну і гуманітарну кризу, яка є на Донеччині.
Станіслав, дуже коротко, 20 секунд. Чим це може закінчитися, якщо все буде продовжуватися так же в Донецькій області з кадровою політикою?
Я думаю, що закінчиться тим, що залишиться дуже невеличка кількість чиновників, яка буде по старим накатаним радянським схемам ставити якісь галочки, проводити радянські совкові заходи, і, в принципі, сфера культури буде далі деградувати. І Донеччина на культурній мапі України і світу і далі буде впізнаватися за якимись реліктовими старими здобутками, уявними або справжніми.
Спасибо, надіюсь, власть придержащая нас услышат. Будем следить за развитием темы. У нас в гостях был политолог и общественный активист Станислав Федорчук. Мы говорили о кадровой политике в Донецкой области. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
История. Достопримечательности. Мемориальный комплекс «Памятник борцам революции».
Современная площадь борцов революции – это часть бывшей Новобазарной площади XIX века. Мемориальный комплекс открыли в 1937 году, к 20-летию революции 17 года. Во время Великой Отечественной войны этот мемориальный комплекс разрушили, восстановили только в 1944. Мемориальный комплекс «Памятник борцам революции» украшает два британских танка «Рикардо» и «Марк 5». Они были созданы в 1018 году в Великобритании. Аналогов таких танков в мире осталось единицы. В 1938 году эти танки были сняты с вооружения и разукомплектованы. А далее по инициативе Ворошилова танки были переданы в разные города Советского Союза. После волны критики в адрес Ворошилова танки собирались переплавить. Их удалось спасти рабочим Луганского тепловозостроительного завода. В 2009 году на этом же заводе танки были полностью отреставрированы.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
Принятие Верховной Радой в финальном чтении поправок в Конституцию, касающихся судебной власти, является важным шагом на пути укрепления судебной реформы, судебной системы, повышения ее эффективности, сохранения ее независимости и беспристрастности, а также борьбы с коррупцией. Об этом говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по политике соседства и переговоров о расширении Йоханнеса Хана. В Евросоюзе выражают надежду, что сегодняшний голосование создаст импульс для принятия в окончательном чтении конституционных поправок, касающихся децентрализации и других важных реформ. Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла новый закон о судоустройстве и статусе судей. Послы стран Большой Семерки призывают удалить с сайта персональные данные журналистов, опубликованные миротворцем, и обеспечить защиту свободы СМИ. Их заявление опубликовано на странице посольства Германии в Украине в Facebook. Раскрытие данных журналистов противоречит украинскому законодательству и международным обязательствам Украины. Это также угрожает безопасности журналистов и свободе СМИ в стране, говорится в обращении послов. Кроме того, они подчеркнули важность и в украинских интересах, чтобы журналисты имели возможность сообщать о событиях на Донбассе и в любом другом месте. Главными врагами России жители страны считают США, Украину и Турцию. Таковы результаты последнего опроса Левада-центра, посвященного отношению россиян к другим странам. 72% россиян считают, что наиболее враждебно к России настроены США. Второе место с самым высоким показателем за всю историю наблюдений занимает Украина – 48%. Для сравнения, в 2015 году так считали 37%. Третьей недружественной страной, по мнению россиян, является Турция. Если в 2015 году так думал 1% опрошенных, военных, то в этом году 29%. Главными друзьями россияне считают Беларусь, Казахстан и Китай. Вопрос с возможными задержками по выплатам пенсии для переселенцев будет решен в ближайшие недели. Об этом на своей странице Facebook сообщил замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука. Отметил, что вопрос обсуждали на заседании СНБО. Для его решения нужно вносить изменения в некоторые документы.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания на автоответчик. Наш номер 0800 300 403. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Режиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Ищите нас на нашем сайте в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.